Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
В одном из наших предыдущих циклов мы рассказывали о очень своеобразной, интересной системе британских наград и отличий, которая была установлена для награждения за службу в Индии, и которыми награждались и представители туземного населения, и, собственно, выходцы из метрополии, служившие в Индийской империи.
Академик Андрей Хазин.
В 1947 году с обретением нового статуса и Индии, и Пакистана, и других стран, входивших в Британскую Индию, вот эта вот индийская часть британской наградной системы фактически прекратила свое существование. Все эти награды не были аннулированы, но тем не менее с 1948 года, с январских вручений, которые традиционно приурочены к началу Нового года, более награждений этими наградами не производится, и, соответственно, они перешли в так называемую категорию спящих. Однако аналогичные процессы, связанные с организацией индийской части британской наградной системы, происходили в других частях империи, а в особенности они ускорились в связи с новым статусом бывших доминионов в составе теперь уже британского Содружества наций. Британский монарх по-прежнему остается главой государства и монархом в нескольких крупнейших странах, о наградных системах которых мы расскажем в ближайших нескольких передачах. Это Австралия, Новая Зеландия и Канада. Начнем с Австралии. В 1975 году было принято решение об установлении Австралийского национального ордена, который так, собственно, и стал называться Орден Австралии. При этом его структура в значительной степени повторяла структуру многостепенных британских орденов, и высшей степенью был ранг рыцаря или дамы Ордена Австралии. Соответственно, титулование либо сэр для рыцаря ордена и леди для его супруги, либо дама, официальное обращение или в просторечии, возможно, леди для дамы этого ордена. И, как ни странно, эта высшая степень прощала довольно недолго. Уже в середине 80-х годов было принято решение об аннулировании этой степени в связи с тем, что австралийское общество в большинстве своем не принимало старую сословную иерархию. В результате эта степень была объявлена спящей, при этом члены ордена, состоявшие в этой степени, по-прежнему оставались такими и пользовались всеми прерогативами, в том числе титулатуры, но новых пожалований в этой степени больше не было. Поразительно то, что по прошествии почти 30 лет, в 2014 году, было принято решение о том, что награждения в этой степени опять возобновлялись. Но это возобновление продлилось всего год, и уже в следующем, 2015 году, вновь подобного рода награждения были аннулированы, при том, что несколько из них воспоследовало в течение этого года. И в результате, в настоящий момент, опять этой степени нет. Поэтому высшей степенью является следующая, которая называется компаньон орден. Надо сказать, что в отличие от высших степеней британских наград, изначально, при наличии звезды среди знаков высшей степени, собственно, знак носился не на чрезплечной ленте и не на цепи, а на шейной ленте. Лента была принята темно-голубого цвета с тремя характерными для австралийских аборигенов узорами. При этом для военного дивизиона по краям ленты шли узкие желтые полосы. Для компаньона ордена знак также представлял собой уменьшенный знак высшей степени, также носимый на шейной ленте. Для офицера еще более уменьшенный знак также на шейной ленте. И, наконец, для члена ордена знак на петличной ленте такой же формы, но меньшего размера. Также к ордену была причислена медаль. Главой ордена, суверенным орденом, является, естественно, монарх Австралии. В настоящий момент это королева Елизавета II. А первым рыцарем и канцлером ордена является генерал-губернатор Канады, фактически осуществляющий функцию главы государства, делегированный ему британским и австралийским монархом.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:11 в Москве, в эфире программа «Не так». Ее транслирует YouTube-канал «Дилетант». Сегодня наш суд собирается в несколько усеченном составе. Мы ненадолго лишились председателя нашего суда. Сергей Бунтман на пару дней взял маленький отпуск. И в связи с этим такая вот история. Мы вас сегодня удивим. Но, с другой стороны, в общем, название передачи за себя говорит. Вот у нас сегодня будет не так. Дело в том, что в прошлый раз мы немножко необдуманно предложили проголосовать за спортивные темы на сегодня. В общем, не предугадав, хотя это можно было сделать заранее, что с большой долей вероятности выиграет дело братьев Старостиных, а Сергея Бунтмана сегодня не будет. А дело в том, что чрезвычайно нехорошо об этом деле рассказывать без его участия, потому что как раз вот на этой неделе Сергей Александрович закончил большой журналистский материал о братьях Старостиных, и в определенной части этой истории он разбирается гораздо лучше меня. И вот мы с ним думали, гадали, что делать. И вчера уже, под самый занавес, никого, в общем, не успев предупредить по-человечески, мы приняли такое решение. Мы переносим дело братьев Старостиных на следующее воскресенье, когда мы будем в полном составе. Вот. А, соответственно, сегодня не будет голосования, потому что голосование будет предложено на следующую неделю, на через один день. А сегодня, ну, такой своеобразный экспромт. Это одно из старых наших дел. Я имею в виду, что мы его предлагаем там буквально с первых месяцев существования передачи. И оно у нас, как говорится, ну, не заходит. Не заходит по ряду, в общем, как мне кажется, понятных соображений. Там название у него достаточно непривлекательное. Но я, тем не менее, хочу сегодня вам это дело предложить. Это суд над Станиславом Леопольдом Кроненбергом по обвинению в истязании малолетней дочери. Российская империя, 1876 год. Мы не будем останавливаться на подробностях самого истязания. Буквально в двух словах, так сказать, я скажу, в чем дело, а говорить мы будем в основном о двух проблемах. И вот две эти проблемы, они как тоже повлияли на выбор для сегодняшнего экспромта этого дела, потому что они очень тесно связаны с сегодняшним днем. Во-первых, это сама проблема домашнего насилия, которая не оставляет наше общество. И не только наше, разумеется, и вот в этом, видимо, году мы будем свидетелями некой кульминации одного такого очень сложного, очень запутанного, судя по всему, дела. Это дело сестер Хачатурян. Вот. Ну, а второе, это совершенно не связано обязательно с домашним насилием. Это то, чему свидетелями мы были последние дни. Это реакция так называемой прогрессивной общественности на некие значимые, резонансные, скажем так, события. Я причем сразу хочу сказать, что под прогрессивной общественностью, я иронично произношу эти слова, я не имею в виду людей с какими-то определенными взглядами. Да, в моем понимании эта общественность может быть взглядов либеральных, и консервативных, и реакционных. Это те люди, которые считают, что они говорят от имени общества, что они говорят что-то для общества очень значимое, что их мнение абсолютно безусловно ценно. Они безапелляционные, они, так сказать, готовы очень резко и грубо часто полемизировать с теми, кто с ними позволяет себе не соглашаться и так далее. Вот все это есть в этом деле. А что же, собственно говоря, случилось? История следующая. Станислав Леопольд Кроненберг был сыном очень богатого польского банкира еврейского происхождения Леопольда Кроненберга. Человека, который сделал себе состояние, как ну, не он один в это время, на инвестирование в железнодорожное строительство. В Российской империи в это время промышленный переворот, и он во многом, собственно, с этим железнодорожным строительством связан. Сам Станислав Кроненберг был, как многие поляки, как многие польские, польская интеллигенция, там аристократия, как угодно его назовите, он был таким законченным совершенно франкофилом, французский для него был, по сути, вторым родным языком, и воспитание он получил во многом такое вот франкофонское. У него был роман с женщиной, значительно старше его, формально она была замужем, хотя она не жила со своим мужем. Потом они расстались, и он через некоторое время отправился на франко-прусскую войну, соответственно, 1870 год. Не зная, что его недавняя возлюбленная беременна, соответственно, пока он воевал, она втайне, чтобы себя не компрометировать, родила девочку, и девочку эту отдала на воспитание в некий швейцарский приют. Кроненберг тем временем героически воевал, за несколько месяцев принял участие в 23 боях, поднялся за несколько месяцев от рядового до лейтенанта, был награжден орденом почетного легиона. Значит, когда Франция с треском войну проиграла, он вернулся обратно в Польшу, и тут, через некоторое время, не сразу, узнал о том, что у него родилась дочь. Он отправился в Швейцарию. Он нашел девочку в этом приюте. Он ужаснулся условиям, которые в этом приюте, в которых дети содержатся. Он ее из приюта забрал, нашел ей, на первый взгляд, очень такую благополучную семью местного лютеранского пастора с женой, передал ребенка на воспитание им, оставив им достаточно внушительную сумму денег. После этого он вернулся в Варшаву, пару-тройку лет там еще прожил, у него завязался новый роман, он, видимо, был достаточно любвеобильным человеком, опять с француженкой, с некой мадемуазель Жизинг, и тут отец направляет его в Петербург. Значит, видимо, Кроненберг-старший собирался расширяться, поскольку к этому времени в России продолжается вот этот бум железнодорожного строительства, и хорошо бы иметь отделение банка поближе к тому месту, где, собственно, дороги действительно строятся. И он решает, что самое время сыну, так сказать, потренироваться в семейном бизнесе, он отправляет сына руководить петербургским отделением банка. И тот берет с собой не только свою возлюбленную француженку, но принимает решение забрать и девочку тоже, потому что к этому времени выясняется, что ей и у пастора с женой живется не очень хорошо, и ему не нравится, как ее воспитывают, ему не нравится, что получается, при этом надо понимать, что он ее видит раз в год. Он забирает девочку, они приезжают в Петербург. Летом, как положено уже к этому времени в больших русских городах, они переезжают на дачу к северу от Петербурга. Но он каждый день, тем не менее, по рабочим дням ездит на работу. И вот здесь начинается, собственно говоря, вот та проблема, которая таким драматическим образом разрешится. Он девочку наказывает. Наказывает физически, наказывает пощечинами, периодически применяет розги, даже вешает пучок с розгами у нее в спальне в изголовье, как напоминание, так сказать, как такой своеобразный дамоклов меч, наказывает за что? Выясняется, что девочка в общем в нравственном отношении, ну, сложный ребенок. Она врет, она там подвержена некоторым не очень хорошим привычкам, она грязнуля, и, так сказать, с этим очень трудно бороться. Плюс она начинает подворовывать. Ну, по мелочи, конечно, 7-летний ребенок, но то она какие-то конфеты украдет из запертого буфета, то там какой-то чернослив. А один раз вроде бы там непонятно, то ли было, то ли не было, даже попытался вязальной спицей открыть портфель на замочке, в котором лежали деньги. Он возвращается с работы, ему докладывают каждый раз о новых ее проделках, и он вот таким вот образом, значит, включается в воспитание. Ну и в один непрекрасный день, когда сцена, так сказать, особенно по масштабу отвратительна, девочка кричит «папа, папа», она не говорит по-русски, для нее, по сути, родной язык французский. И вот вмешивается прислуга, горничная и кухарка, у которых сердце кровью обливается, видит, что с девочкой делают. Они вмешиваются, значит, грозят обратиться в полицию. На какое-то время, на несколько дней все затихает, потом возобновляется опять, и в результате горничная обращается в полицию. И полиция, надо сказать, делает все, что положено по закону в этой ситуации. То есть является полицейский офицер, снимает показания с домашней прислуги, опрашивает Кроненберга, опрашивает его гражданскую жену и принимает решение, поскольку есть все признаки того, что совершается достаточно тяжкое преступление, значит, он передает это дело судебному следователю. Судебный следователь проводит расследование, передает дело в Петербургскую судебную палату, и судебная палата принимает решение о том, чтобы Кроненберга судить за истязание малолетнего ребенка. Кроненберг совершенно раздавлен всем, что происходит. Он даже не очень пытается защищаться, он не признает себя виновным, когда ему предъявляют обвинение, но когда ему говорят, что он должен выбрать адвоката, то он, богатый человек, казалось бы, да, в чем проблема, деньги есть, в это время в Петербурге десятки уже знаменитых адвокатов, реформа уже 10 лет как идет, новые суды работают, и в любом случае, да, он не знает никого из них лично, но любому из своих служащих поручи, они ему найдут, что называется, самого модного адвоката. Ну вот Кроненберг говорит, вы знаете, я оставляю на усмотрение суда, я прошу суд назначить мне адвоката. И суд в полном соответствии с законами того времени назначает ему адвоката. Этим адвокатом оказывается человек, который к этому времени уже несколько лет носит неофициальный, но вполне, что называется, оправданный титул короля российской адвокатуры. Вот те, кто нас смотрит в Ютьюбе, значит, вы видите обложку следственного дела Станислава Кроненберга. Сейчас вы увидите единственное имеющееся в сети его единственное изображение, рисованный портрет, но здесь он старше. Это он уже в более зрелом возрасте, чем во время процесса. Вот здание Санкт-Петербургского окружного суда, в котором процесс будет проходить. А вот портрет Владимира Даниловича Спасовича. Значит, Спасовичу, и мы об этом будем подробно говорить, это дело потом будет тыкаться практически всю его жизнь, и даже посмертно. И поэтому здесь важно обратить внимание на то, что он назначен судом. Ну, наверное, он мог как-то отвертеться, найти какие-то, так сказать, уловки и возможности. Он не счел возможным это делать. Он вообще не считал возможным отказываться от дел по назначению. Но в любом случае, вот один из упреков, ну, например, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который будет очень недоволен Спасовичем в этом деле, он ему такой упрек бросит. Всего естественнее было бы обратиться к господину Спасовичу с вопросом. Если вы не одобряете ни пощечин, ни розок, то зачем же ввязываться в такое дело, которое сплошь состоит из пощечин и розок? Ну вот, еще раз подчеркиваю, Спасович в него не ввязывался, да? Значит, он был назначен. Почему суд назначил именно его? Я не знаю, у меня есть единственная догадка. Кроненберг, в общем, неважно, говорил по-русски, Спасович природный урожденный поляк. Ну, белорусы считают его белорусом, наверное, в таком историко-этническом плане это правильно, но вторым родным языком Спасовича был польский, он на нем абсолютно свободно говорил, писал, изучал польскую литературу, и, может быть, для суда это был каким-то дополнительным соображением в пользу того, что им легче будет найти общий язык в прямом смысле слова. Спасович был адвокатом, вот, знаете, таким противоположного знаменитому плевака типа. Он совершенно не был актером. Более того, его данные, ну, что ли, даже как-то, как могло показаться, делали невозможным для него превращение в знаменитого адвоката. Он не обладал выигрышной внешностью, он был достаточно скован и не умел там жестом каким-то привлечь внимание суда и присяжных. Ораторские его возможности, на первый взгляд, казались очень сомнительными. У Кони есть очерк, посвященный Спасовичу, и там говорится о том, что когда этот адвокат начинает выступать робко, неуверенно, довольно заметно заикаясь, то первое у публики впечатление, как, ну неужели же это вот тот самый знаменитый великий Спасович, уже через пару минут, а вроде да, он, а еще через пару минут, да, конечно, он и никто другой. Примерно так Анатолий Федорович писал о нем. Действительно, его сила была в логике, в совершенно безупречном построении и речи в целом, и отдельных фраз, в очень точном выбирании слов, подборе слов, в великолепном знании законов, и Спасович, мы об этом говорили в свое время, когда у нас было дело об убийстве или несчастном случае с Ниной Андреевской, вот тифлисское дело, кто хочет, переслушайте или перепрочитайте нашу передачу. Вот я говорил о том, что Спасович был, пожалуй, самым большим специалистом среди тогдашних русских адвокатов в вопросах судебной медицины. Он очень серьезно за этим следил. Для этого дела это тоже будет очень важно. Дело слушалось с присяжными, разумеется. Спасович всячески настаивал на том, чтобы дело слушалось при закрытых дверях. Он привел соображения закона на этот счет. Дело семейное, закон позволял закрыть заседание в таком случае. А кроме того, Спасович обратился к председателю суда с письменным отношением, в котором говорил: «Ну, послушайте, придется разбирать такие вопросы, я буду предъявлять доказательства того, что и девочка не очень очень красиво во всей этой истории выглядит. Но зачем публика, зачем все это делать публичным? Но суд по каким-то соображениям решил процесс провести в открытом режиме. Это про еще одно обвинение, которое Спасовичу будут бросать очень часто. Зачем он девочку выставил в таком свете? Он выставил ее в таком свете, потому что это требовало его стратегия защиты. А вот то, что это стало общественным достоянием, что об этом писали в газетах, так вот Владимир Данилович всячески пытался этого избежать. У него был очень непростой процессуальный соперник. Обвинение поддерживал прокурор Санкт-Петербургского окружного суда Александр Клементьевич Колоколов. Великолепный юрист, как и Спасович, человек очень методичный, человек очень добросовестный, юрист до мозга костей. И вот было понятно, что в таком деле, к тому же, в деле, которое будоражит, по крайней мере, столичное общество и вызывает очень большой интерес. И понятно, что сама формулировка дела обвинения в истязании малолетней дочери, конечно, сразу к Кроненбергу настраивает резко отрицательно. Спасовичу придется очень и очень нелегко. Колоколов добросовестно, последовательно приводит, так сказать, все возможные обвинения. И вот фрагмент из его выступления. Жизин говорит, что Мария Кроненберг была большая лгунья, что она постоянно воровала. Но спрашивается, что же она воровала? Воровала чернослив, сахар и вообще лакомство. Я полагаю, что с каждым ребенком у нас, господа присяжные заседатели, это может случиться. Если вы, вернувшись домой после заседания, увидите, что ваше дитя вошло в кабинет и взяло вашего отсутствия и лакомство, которое там сохранялось, для него же, может быть, было приготовлено. Неужели вы будете считать это кражей, тем более по отношению к ребенку, которому всего 7 лет? Здесь старались вам доказать, что девочка собиралась украсть деньги, но где же на это доказательство? Говорят, что девочка сама об этом передавала. Но ведь вы считаете ее лгуньей. Почему же в одном случае вы ей не верите, а в другом верите безусловно? Почему вы, не поверив ее заявление, сразу же принимаетесь ее жестоко сечь, да притом такими розгами, которые называются шпицрутанами? Неужели наказание такими розгами 7-летнего ребенка не может быть признано жестоким? Ну и дальше он говорит о том, что вообще в этой семье сложилась абсолютно ненормальная ситуация с воспитанием девочки, в чем, в общем, никто особенно не сомневается, и что Спасович не собирается опровергать. А вот как он будет строить защиту своего доверителя, об этом мы с вами будем говорить уже через 5 минут после новостей и короткой рекламы.
Нет, ребята, все не так!
Вновь продолжается у нас программа «Не так». Дело Станислава Леопольда Кроненберга. Я объяснил, по каким причинам оно сегодня заменяет дело братьев Старостиных. Вот. Перед перерывом я обещал вам, собственно, вот вторая часть нашей передачи будет посвящена двум вещам. Защите Спасовича и реакции общества, которое воспоследовало. Значит, Спасович с самого начала заявил, что он будет отстаивать ту точку зрения, что в данном случае это не истязание, что не было цели истязания, что отец пытался воспитывать дочь, выбрал для этого ненормальные меры, или даже, точнее, скажем так, нормальные меры в ненормальном масштабе. Цитирую. «В нормальном порядке вещей употребляются нормальные меры. В настоящем случае была употреблена мера, несомненно, ненормальная. Но если вы вникнете в обстоятельства, вызвавшие эту меру, если вы примете в соображение натуру дитяти, темперамент отца, те цели, которые им руководили при наказании, то вы многое в этом случае поймете. А раз вы поймете, вы оправдаете. Потому что глубокое понимание дела непременно ведет к тому, что тогда многое объяснится и покажется естественным, не требующим уголовного противодействия. Такова моя задача – объяснить случай». И он его объясняет. Объясняет следующим образом. Кроненберг не садист. Кроненберг человек вспыльчивый, темпераментный, резкий. Собственно, вся его биография свидетельство этого. Да? Он герой войны, но на войне он демонстрировал как раз те же самые качества, бесстрашие и безрассудство зачастую. Он к девочке относится с чувством отцовской ответственности. собственно, он с момента, когда он узнал о ее существовании, он о ней заботился, хотя никто от него этого не требовал. Он старался неудачно, но тем не менее пытался ее жизнь улучшить, и, собственно, то, что он берет ее с собой и собирается теперь сам воспитывать, тоже говорит в его пользу. Он не умеет воспитывать, он не знает, как это делается, он столкнулся со сложным случаем, у него ничего не получается, это вызывает у него в такую вот печальную, но естественную для его психологического типа реакцию. Это раз. Второе, это как раз вот то, о чем я говорил, Спасович, специалист по судебной медицине. 5 докторов, 5 врачей дали по этому делу свои заключения о характере тех травм, которые девочка получила. Довольно разные заключения, потому что где-то говорится о травмах как о достаточно серьезных, где-то говорится о травмах как незначительных. В 2 из 5 экспертиз говорится о том, что внешний вид синяков и рубцов на теле девочки вызывается особенно деликатным строением ее кожи. Бывают такие, собственно, не так редко бывают такого типа телосложения, когда то, что у обычного человека вызывает там почти незаметный синяк, разливается багровым кровоподтеком. Вот вроде бы к такому именно типу сложения относилась и Мария Кроненберг. Третье, то, что, пожалуй, больше всего вызовет раздражение у публики. Спасович не ограничивается констатацией того, что девочка непростая, он это показывает. Он показывает, что он вызывает ее для допроса, и суд соглашается, это было на усмотрение суда, согласится или нет с ее вызовом. Эта сцена производит довольно тяжелое впечатление на публику, она стоит в нарядном платьице, ровным голосом по-французски говорит: «Да, я испорченная, да, я лгунья, да, я такая, да, я сякая». Понятно, что с девочкой проведена определенная работа, или, по крайней мере, это так выглядит. И, наконец, Спасович подробно, вслед за колоколом, колоколов очень подробно разбирает различные положения закона, которые касаются этого дела. Соответственно, свою точку зрения на положение закона приводит адвокат, ссылаясь на сенатские постановления, на комментарии к законодательству и так далее, и так далее, и так далее. В конечном итоге он присяжных, настроенных изначально, представьте себе, как они были настроены к Кроненбергу, да, поляк, еврей, плохо говорящий по-русски, сын очень богатого банкира, да еще и избиение 7-летней девочки, да, безусловно, жюри присяжных с самого начала процесса был готов законопатить его на каторгу. Дмитрий спрашивает, какое наказание предусматривалось от 7 лет ссылки в места отдаленные. И вот это жюри присяжных, точнее, в этой ситуации жюри присяжных оправдывает Кроненберга. Надо понимать, оно не признает его правым. Оно его оправдывает в том обвинении, которое ему предъявлено. Оно соглашается с тем, что Кроненберг не истязатель. Оно соглашается с тем, что он неумелый, вспыльчивый, порывистый отец, не умеющий, так сказать, нормально наладить контакт со своей очень непростой девочкой, но это не предмет уголовного разбирательства. Вот что как бы говорит жюри присяжных. Для Кроненберга, юридическая часть этой истории заканчивается. Как сложилась его дальнейшая биография? Его биография сложилась достаточно благополучно. Он станет, как и его брат Леопольд-младший, они станут банкирами. Он проживет свою жизнь дальнейшую во Франции. Он уедет из Российской империи. Что касается Марии, вот в русской Википедии говорится, но там это заимствовано из польской Википедии, что она, там сказано так, обе дочери Кроненберга, видимо, у него родится потом еще одна, вырастя, выйдут замуж за французских аристократов. Я пытался найти источник, откуда, не нашел. Ну, в отсутствие другой информации будем исходить из того, что жизнь их сложилась благополучно. Для Спасовича все только начиналось. он действительно допустил некоторые, скажем так, приемы и сравнения, которые при желании можно было поставить ему в вину как некую душевную черствость или, так сказать, неуместные, скажем так. Ну, например, вот в завершении своей речи, как бы отвечая на аргумент Колоколова, что подумаешь, там несколько штук чернослива, он произнес такую фразу, которую чаще всего вспоминают в связи с этим делом. Говорят, за что же? Разве можно так строго взыскивать за несколько штук чернослива сахару? Я полагаю, что от чернослива до сахара, от сахара до денег, от денег до банковых билетов путь прямой, открытая дорога. Ну, перехлёст, конечно, полемический, прямо скажем, особенно имея в виду, что речь идет о 7-летнем ребенке, хотя, если мы, так сказать, немножечко абстрагируемся и поймем, что если ребенок начал воровать, это надо пресекать, надо ему объяснять, что это пагубное занятие. Что касается розок, сегодня все, о чем я говорю, звучит, конечно, абсолютно ужасно для людей, так сказать, с цивилизованными взглядами на воспитание детей, но надо исходить из того, что это происходит 1,5 столетия назад, и я могу назвать на тот момент в Российской империи единственного педагога, который категорически возражал против телесных наказаний, это Константин Дмитриевич Ушинский. Все остальное, и официальная педагогика, и церковь, и общественное мнение исходили из того, что детей наказывать надо, да, кто жалеет розок для чада своего, тот его калечит нравственно. Конечно, большинство людей не имело в виду ломать об него толстые прутья, как это у Кроненберга по меньшей мере один раз получилось. Спасовичем были недовольны все. Его освистали студенты на очередной годовщине Московского университета. Он когда-то был его профессором, очень популярным профессором, и покинул университет в знак протеста против неуместно жестокого подавления студенческих волнений. Его освистали. На него ополчилась журналистика. Фигуры очень крупные. Бабарыкин. Но два самых больших калибра, из которых выстрелило, это Салтыков-Щедрин и Достоевский. Салтыков-Щедрин – это самый солидный и дельный из ныне действующих адвокатов. Он всегда стоит на почве фактов и прежде всего интересуется не тем, действительно ли преступление имело место, а тем, не имеется ли для него оправданий в законе и могут ли быть опровергнуты представляющиеся в деле улики. Он не допускает чувствительности и бесплодных набегов в область либерального бормотания. Он помнит, что он адвокат, только адвокат, а не философ, не публицист, и приглашает присяжных заседателей помнить об этом. В его глазах преступление не имеет в себе ничего чудовищного, изумляющего, и он мало ожидает, чтобы суды перестали действовать за прекращением уголовных преступлений. Он знает законы со всеми продолжениями, дополнениями, умеет толковать их, всегда хранит про запас кассационный повод. Свидетель он изучил до тонкости и так далее. У Салтыкова-Щедрина получается бездушная машина, адвокат-киборг, в которого заложено несколько программ, и вот он реализует ту программу, которая таким вот шахматным образом представляется наиболее уместным для данного дела. Это бездушный служитель некоего языческого бога правосудия, глубоко нехристианского, языческого в том плане, что он восстанавливает такую вот языческую справедливость, принцип Талиона, ок за ок, зуб за зуб. Вторит ему Достоевский. Да. Но я все-таки восклицаю невольно блестящее установление адвокатуры, но почему-то и грустное. Это я сказал вначале и повторяю опять. Так мне кажется, и, наверное, от того только, что я не юрист, в том вся беда моя. Мне все представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца. Школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности. Школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянные и неустанные по мере спроса и требования, и возведенные в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют. Достоевский хотя бы, в отличие от Салтыкова-Щедрина, делает оговорку. Вполне возможно, что он ее делает иронически, трудно сказать. Но она очень точная. Наверное, от того только, что я не юрист, в том вся беда моя. Вот понимаете, Спасович в этом деле, во всех своих делах, Спасович юрист. Он исходит из того, что закон написан что закон несовершенен, разумеется, но закон – это лучшее из того, что есть. И применять в деле нужно закон, а не некие высшие соображения. Высшие соображения – другая сфера. Сфера морали. А вот сфера права – это постановление Сената, это законы и комментарии к нему и прочее, прочее. Но самый, пожалуй, долгоиграющий упрек Спасовичу не в публицистике, потому что я цитировал журнальную статью Салтыкова-Щедрина и отрывок из дневника писателя Достоевского, а в художественной литературе, в гениальном романе «Братья Карамазовы». Две вещи, два сюжета посвящены этому делу. Там, естественно, Спасович не называется по имени, да и само дело не называется. Но надо понимать, что «Братья Карамазовы» публикуются в конце 70-х годов. Роман дописан в 80-м, за два месяца до смерти Достоевского. И людям прекрасно памятно это дело. Они, конечно, прекрасно понимают, о чем здесь Достоевский говорит. Во-первых, это знаменитый диалог, а в большой степени монолог, диалог Алёши Ивана, но монолог Ивана, да? И вот интеллигентный, образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца 7 лет, розгами. Об этом у меня подробно записано. Папенька рад, что прутья с сучками, садче будет, говорит он, и вот начинает сажать родную дочь. Я знаю, наверное, есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее, секут минуту, наконец 5 минут, секут 10 минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается. Папа, папа, папочка, папочка. Дело в каком-то чертовом неприличном случае доходит до суда. Нанимается адвокат. Русский народ давно уже назвал у нас адвоката. Облакат, нанятая совесть. Адвокат кричит в защиту своего клиента. Дело, дескать, такое простое, семейное, обыкновенное. Отец спасёк дочку. И вот к стыду наших дней дошло до суда. Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. Ой, ну вот, я долго думал сначала это прочитать или в конце. Решил прочитать в конце для того, чтобы вы убедились, насколько Достоевский неправильно, неправдиво описывает дело. Подробности, которые здесь есть, не вызывают сомнений в том, что имеется в виду именно это дело. Это понятно современникам Достоевского. Но все извращено, конечно, так сказать, очень сильно. Ну и, наконец, образ адвоката в «Братьях Карамазовых», говорящей фамилией Фитюкович, окончание от Спасовича и обидное слово «Фитюк» еще у Гоголя, да, помните, в «Мертвых душах». Вот этот адвокат, очень профессиональный, вот у нас на экране сцена из знаменитого фильма, где Митю Карамазову в исполнении Михаила Ульянова защищает Фитюкович. Так вот, Фитюкович очень профессиональный, очень толковый, очень дельный адвокат. Практически дело доводит до оправдательного приговора, но затем он, вспомните, как Достоевский называет главу, посвященную окончанию суда, «прелюбодей мысли». Да? Вот он не может удержаться от того, чтобы не блеснуть, не сверкнуть, не повыпендриваться перед провинциальной публикой и провинциальными газетчиками, и он начинает рассуждать о том, что, да будь, так сказать, на самом деле, если бы Митя убил папашу, то такого папашу вроде как и убить не грех, но и скотопригоневские присяжные заседатели перерешивают, и Митя невиновный, как мы знаем, отправляется на каторгу. Это тоже, конечно, прямое указание на Спасовича, хотя некоторые специалисты по Достоевскому считали, что это собирательный образ, но уж больно много, так сказать, намеков. Вот знаете, в заключение я вот что хочу сказать. Это дело, в котором всех как-то вот жалко. Ну, в первую очередь, конечно, жалко девочку. Понятно, что жизнь такая, какая у нее сложилась, по крайней мере, до 7 этих самых лет, это ад, которого не пожелаешь даже взрослому человеку, не говоря уже о ребенке. Понятно, что у нее были смещены все представления о нравственности. Можно догадываться, как ее воспитывали в этом самом приюте. Отца своего она не знала, боялась, приходит какой-то чужой дядя, называет себя папа, требует себя называть папа, да? Требует относиться к себе как папе. Она его боится, она его не понимает. Какая-то женщина, которая то ли мама, то ли не мама. В чужой стране, где она не понимает ни одного слова на этом языке, прислуга ее жалеет, она даже объясниться, эта прислуга, как следует, не может. К ребенку никаких, что называется, вопросов. Мадемуазель Жизинг, да, она жаловалась на девочку, да, она, по сути, была соучастником всего этого, хотя она, так сказать, не замечена в том, что она провоцировала своего мужа на розги именно, но, понятно, подливала масло в огонь. Ее тоже можно понять, она тоже не понимает, кто она здесь, на каком она здесь положении, какая это девочка. Девочка это то ли в ее, что называется, пользу, то ли не в ее пользу. В общем, тоже можно понять, что человек слегка сбит с толку. Кроненберга этого ужасно жалко, потому что я абсолютно убежден, что Спасович прав, перед нами не жестокий человек, а человек просто не умеющий, бесящийся, человек вспыльчивый, несдержанный и глубоко, судя по всему, раскаивавшийся потом в том, что произошло. Ну и мне ужасно жалко Владимира Даниловича Спасовича, человека, который на самом деле не просто произнес образцовую защитительную речь, а, на мой взгляд, совершенно образцово выступал в качестве адвоката, который использовал честные, разрешенные законом средства для того, чтобы выступить в защиту своего клиента и объяснить, возможное другое, не такое, как у обвинения, видение того, что произошло. Собственно, для этого адвокат и предназначен. Вот с этой функцией адвоката то самое просвещенное общество согласиться не могло. Нет, адвокат должен быть не нанятый совестью, адвокат должен быть настоящей совестью, адвокат должен быть безупречен, адвокат должен нести свет истины и озвучивать некую высшую справедливость. Вот, собственно говоря, Владимира Спасовича, еще вчера буквально бывшего безупречным любимцем публики, тут же развенчали, как только он выступил с позиции, которая этой публике была не, которая этой публике была не симпатична. Вот такое вот дело, которое, как мне представляется, в очень многих вещах по сей день сохраняет свое определенное значение и в понимании роли адвокатуры, и в понимании роли присяжных, и в понимании того, что такое семейное насилие, и в понимании того, как наше слово у нас, особенно в России, у образованной публики, имеет обыкновение неожиданно и нелинейно отзываться. Уж, по крайней мере, этого, еще раз повторю, мы с вами насмотрелись на этой неделе и наслушались в больших количествах. Ну, а в следующий раз, если ничего не случится с нами и со студией, то мы обещаем, будет дело братьев Старостиных. Еще раз извините, особенно те, кто сегодня именно на него настраивался. Всего вам доброго.